Глава 12. Посадочный модуль «Альфа» на глубине 1200 футов ниже уровня моря, близ северного побережья Марокко. Дэвид на цыпочках прокрался в спальню, хоть это и не требовалось, и уселся на стул перед столиком лицом к кровати. «Я же вижу, что ты не спишь». «И откуда это тебе всегда известно?» — Кейт села в постели. «Ты чуть усмехаешься, будто скрываешь что-то. Шпион из тебя вышел бы просто ужасный». Кейт задержала эту хитрую усмешку, которая ему так нравится, еще на пару секунд, а потом она погасла, и в комнате вдруг будто воцарился вакуум. «Я приняла решение». Дэвид потупил взгляд. «Северная Каролина звучит привлекательно». «Так и будет. И мы будем там счастливы. Я знаю. Понимание, что времени у меня осталось немного, дало мне возможность увидеть перспективу, напомнило о том, что важно. Это ты. Но у меня две просьбы». Вейл ощутил, как под ложечкой чуточку засосало. «Валяй, выкладывай. Первое насчет тех двух мальчиков, которых взяли из моей лаборатории. Я оставила их у одной читы в Испании, когда Иммари оккупировали район Орхидеи в Марбелье. После, ну, когда я уйду, найди их и позаботься об их безопасности, и чтобы они ни в чем не знали недостатка». «Позабочусь. А вторая просьба?» Когда Кейт закончила изложение, Дэвид уставился на нее, раскрыв рот. «Ничего себе задачка! Я пойму, если ты скажешь «нет». «Я говорю «да». Я это сделаю, даже если это будет стоить мне жизни. Надеюсь, что нет». По сравнению с полетом и посадкой самолета, поездка в джипе по ухабам марокканских гор показалась Полу увеселительной прогулкой. Они с Мэри расположились на заднем сиденье, а двое марокканских бойцов сели спереди. Они заставили военный эскорт Бреннера остаться у самолета, и военные просто-таки испепеляли Бербера взглядами, сжимая в руках винтовки, и это так напоминало картины Второй мировой войны, что Полу от них стало куда более не по себе, чем от чудовищного ливня и отчаянной езды. Вдали раздался раскат грома, едва не оглушивший Пола. Он оглянулся, но дождь застил происходящее. Однако та малость, которую удалось разглядеть, ужаснула его. Из океана вознеслась 20-футовая волна, хлынувшая на широко раскинувшуюся военную базу, и еще одна. Она что-то несла. Пол вгляделся. Это похоже на круизный лайнер. Судно закружилось на гребне волны, будто пластиковая игрушка, выброшенная на берег прибоем, и врезалась в базу, сокрушая все на своем пути. Во рту у Пола пересохло. Вода залила грунтовую дорогу, и взбирающийся в гору джип забуксовал, теряя сцепление. «Сбросьте газ!» — крикнул Бреннер. Солдат вскинул винтовку, нацелив ее на Пола, и что-то крикнул, а водитель лишь наддал ходу, и Бреннер знаками велел Мэри пристегнуться. Не прошло и 5 секунд, как волна настигла джип и снесла его со слякотной дороги. «И что же заставило тебя передумать?» — поинтересовался Дэвид. «Так, посмотрим». Кейт сняла с себя сорочку. «По-моему, это могла быть часть насчет наслаждения оставшимся у нас временем». Вейл поцеловал ее, и она потянулась к его рубашке. «Ты был очень убедителен, знаешь ли». «Ладно». Дэвид уже хотел было стащить рубашку, но остановился. «Погоди. Чуть не забыл. Пол Бреннер здесь».
«Что?»
«Ага. Уж и не знаю, чего это ради. Нужно подняться наверх, поговорить». Вдруг корабль содрогнулся, швырнув Дэвида через каюту в переборку. Кейт приземлилась на него сверху и тут же принялась ощупывать его голову, нет ли крови. Широко распахнув глаза, Дэвид сильно тряхнул головой. Слух и чувства вернулись к нему, и он снова смог собраться с мыслями. «Я в порядке». По кораблю ударила взрывная волна, проинформировала Кейт. «Что? Откуда ты?» «Через свой нейроимплант». Корабль снова содрогнулся, но на этот раз Вейл был готов. Одной рукой крепко уцепившись за столик, укрепленный на стене, а второй подхватив Кейт. «Землетрясение!» — крикнул Дэвид, перекрывая грохот. «Нет, по-моему, это мины, которые британцы заложили в проливе. Что-то отбросило их вниз. Корабль снова тряхнуло, еще сильнее прежнего». «Они уничтожают корабль», — сообщила Кейт. «Альфа не откликается. Пошли». Дэвид помог ей подняться, и они начали пробираться по темным коридорам, пытаясь отыскать дорогу наружу. Пол отвел волосы с лица Мэри, чтобы отыскать кровоточащую рану. Женщина открыла глаза, и он инстинктивно отпрянул. «Я цела», — сообщила Мэри, устремив взгляд на пустые передние сиденья. «А солдаты?» «Нету. Вылетели. Вода уже заливала пол автомобиля». Пол отстегнулся, а затем отстегнул ремень Мэри. «Пол, что это?» «Без понятия. Ураган?» «Возможно». Согласился он в чаянии, что эта ложь ее успокоит, но по реакции Мэри сразу понял, что провести ее не удалось. «Значит, она еще кое-что помнит с той поры, когда была за ним замужем». «Пошли, надо выбраться на высокое место». Женщина схватила сумку со своим ноутбуком. «Оставь его, Мэри!» «Не могу! Он все равно намок и будет лишь путаться под ногами. Надо идти!» Бреннер вытащил Мэри из джипа на дорогу, где на них стеной обрушился порыв ветра с дождем, сбив с ног и немного прокатив по слякоти, пока не утих. Поднявшись на ноги, Пол впервые целиком охватил взглядом хаос, воцарившийся внизу, где считанные секунды назад была Сиута. Но, увидев выражение лица Мэри, смог взять себя в руки настолько, чтобы схватить ее и, развернув, гаркнуть «Беги!»